по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии продолжается наше путешествие за 5 лет по Библии от начала до конца. Ваши гиды в этом путешествии... Не, помощники гида, потому что гид наш Господь, гид наш Дух Святой. Вот. А помощники гида — это замечательная Алена Вальц. Алена, привет тебе.
Доброе утро, Олег. А также замечательный Олег Шевкун, Ольга Каракчиева и Александр Анисимов сегодня с нами. Команда сегодняшнего эфира.
Да, мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами переходим сегодня к Евангелию от Луки. Мы с вами сегодня в Новом Завете. Новый Завет возвращаемся. Я немножко позже расскажу о том, что мы будем делать. Пишите, пожалуйста, как нас видно, слышно. И также напишите, чем для вас близко Евангелие от Луки, что для вас особенно в этом Евангелии, в этой книге. Вот. А хочу я сегодня начать с молитвы. И попрошу, друзья, вас также приглашаю вас присоединяться к этой молитве. Мы начали это делать. Опять-таки, я понимаю, что у нас есть другие программы, есть молитвенные программы. Но в данном случае... Короче, даже так, я все-таки сделаю это небольшое предисловие. В прошлый раз мы с вами говорили, и я сказал вещь, с которой согласен, которую повторил бы еще... Но если бы я в прошлую пятницу, когда мы вели эфир, знал о том, что будет буквально через несколько часов, меньше, чем через сутки, я бы не сказал этого, потому что это правильные слова и правильная мысль, но только сказанная в неверное время. Я тогда сказал о том, что среди некоторых христиан есть такое распространенное такое заблуждение, что поскольку Израиль это призванный Богом, избранный Богом народ, мы всегда должны поддерживать Израиль. То есть все, что делает Израиль, все, что делает израильское государство, совершенно современное, всегда должно быть поддержано христианами. Я с этим согласен до сих пор, но не в прошлую пятницу мне об этом говорить. Потому что в ночь с пятницы на субботу, как все вы знаете, израильское государство подверглось неспровоцированному зверскому террористическому нападению. Это страшные события, это и захват заложников, это и резня на музыкальном фестивале, это обезглавленные дети, если вы следите за новостями, все это слышали. Это и стремление, причем совершенно не новое стремление некоторых государств и окологосударственных образований, квазигосударственных образований истребить Израиль. Ничего нового в этом нет. Тут уже даже не нужно 48-й год вспоминать. Тут нужно вспомнить, куда дальше. Да, вот, были люди, которые восставали против Божьего народа. Более того, сейчас скажу вещь непопулярную. Были ситуации, когда на какое-то время Бог позволял врагам своего народа брать верх. Но Божий народ не истребить. Потому что для этого народа у Бога есть призвание. У этого народа у Бога есть избранность. У этого народа для этого народа у Бога есть план, есть замысел. И сегодня очень важно, чтобы каждый христианин... Я знаю, что у нас есть слушатели в Израиле. Я знаю, что есть друзья в Израиле. Я знаю, что у нас есть родственники в Израиле. Сегодня очень важно, чтобы каждый христианин поддерживал этот народ, эту страну. Молился о прекращении войны, об остановке этих зверств, о том, чтобы Божий перст, Божья рука опустилась, конкретно опустилась на тех, кто это совершает. Это не про то, что все сложно. Это про то, что терроризм недопустим. А в данном случае речь идет о избранном Богом народе. И прежде чем открывать Божие Слово, я помолюсь. Я не знаю, мы не договаривались, будем молиться вместе или нет. Тема сложная, и я не могу просто сказать, как мы в конце эфира, говорю, Алена, помолись, пожалуйста. Там все просто. Мы сделаем вот как. Я помолюсь, потом сделаю паузу. Если ты захочешь присоединиться и тоже помолиться, что-то добавить, что-то сказать, то помолись тоже. Если нет, то буквально после 3-4-секундной паузы мы будем продолжать эфир. Хорошо? Спасибо. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе, и мы молим Тебя, и мы просим мира Иерусалиму. Мы молим Тебя, Господи, за твой народ. Мы молим тебя за твой город. Мы знаем, что твой народ отступает от тебя. Мы знаем, что твой народ отказывается принимать своего Мессию, Иешуа, тебя, Иисуса Христа. Но мы знаем также, что ты не отказался от своих замыслов, от своих планов для этого народа. Мы просим тебя, Господи, сейчас о покаянии Израиля. Мы просим тебя сейчас, Господи, о том, чтобы Израиль обращался к тебе, чтобы происходящее было также импульсом для того, чтобы люди приходили к тебе. Мы просим тебя, Господи, за церкви твои, за церковь твою в этом народе, в этом государстве. Мы просим тебя за служителей твоих. Мы просим тебя, Господи, за их семьи сейчас. Мы просим тебя, Господи, даже и за всех, кто ищет лица твоего. Мы просим тебя, Господь, защити. Мы молим тебя также, защити весь этот народ. Молим тебя, Господи, останови зло. Останови эту бойню. Мы молим тебя, Господи, о твоей особой защите. Это неоднократно уже бывало. Это даже бывало на нашем веку, когда ты защищал свой народ, когда ты защищал своих избранных. Господи, мы многим обязаны этому народу. Мы говорим об апостолах. Они из этого народа, из твоего народа. Иисус воплотился через Марию, был рожден и выношен Марией, Мариам. Иосиф, Господи, принял Марию как жену свою. Даже тогда, когда по закону он мог и отказаться от нее. Столько мы обязаны этому народу, Господи. Мы просим тебя за него. Господь, мы также молим тебя о тех, кто совершает это злодеяние. Откройся им, Господи. Останови их. Мы знаем, что это старый конфликт. Мы знаем, что этот конфликт восходит к библейским временам. Господи, мы знаем, что этого конфликта нет военного решения. Мы знаем также, что у него решение духовное. И мы молим тебя, соверши. И, Господи, еще мы молим тебя. Гряди, Иисус, гряди, потому что как-то все жутче и жутче. Как-то все непонятнее и непонятнее. Скорее бы, Господи. Я просто прошу тебя, потому что политики бессильны что-то сделать. Они пытаются, но бессильны. Экономисты бессильны что-то сделать. Деятели искусств бессильны что-то сделать. Мы молим тебя. Гряди, Господи. Пока ты еще не пришел на эту землю, пока ты не призвал свою церковь, мы молим тебя, дай нам провозглашать твою истину. И как мы молились после 24 февраля прошлого года, так молимся и сейчас. Защити тех, на кого напали. Останови нападающих. Соверши покаяние. Но самое главное, гряди, Господи. Молим тебя во имя Иисуса Христа, великим именем Христовым. Аминь.
Аминь.
Ну вот мы с вами продолжаем и возвращаемся к Священному Писанию. Давай напомним, где нам можно писать, хотя я думаю, что постоянные слушатели и так знают.
Да, постоянные слушатели, и не только постоянные, могут нам писать во всех популярных соцсетях, а также во время трансляции, да,
у нас да, же... прямо там, где вы нас...
Там, где вы нас слушаете, там, где вы нас видите, можете писать нам. Мы по мере возможности будем читать ваши комментарии. Конечно, не все, иначе эта программа превратится в чтение комментариев и в разборе полетов.
Ой, а но... как бы мне хотелось, на самом деле, иногда такого. Да? Да, у нас, кстати, мало в последнее время комментариев, но просто чтобы наши слушатели понимали, когда раньше мы выходили каждый день с этими прямыми эфирами. Ну, как раньше? Нет, с января вот уже вот в таком составе мы с тобой ведем. Вот. А раньше каждый день был я в эфире, и мы беседовали 20 минут, потом слушали записи, и комментариев тогда было больше. Ну что, ну время такое, друзья. Кстати говоря, если вы молились с нами, если вы готовы присоединиться к этой молитве, то просто тоже в комментариях напишите «Аминь». А если вы находитесь в Израиле, то напишите, пожалуйста, также о том, как вы. Это очень-очень важно. Вот.
Слушай, относительно просто... обратной связи, на самом деле парадоксально, да? Ты говоришь, что программа выходила каждый день, и комментариев было намного больше, то есть взаимодействие с аудиторией было каждый день.
Конечно, конечно.
И, то есть это были постоянные слушатели и новые присоединившиеся, а сейчас, может быть, слишком большой разрыв, поэтому не каждый вспоминает. Может быть, наши слушатели будут также рекомендовать и делиться ссылками на эту передачу, чтобы как можно больше людей присоединялось по пятницам к эфиру.
Да. Да, это важная история. Да, действительно, мне, кстати, многие писали тогда об этом, что вот мы уже выработалась такая привычка, выработалась такая история, когда вот каждое утро у нас по страницам Библии, да, в доме, мне одна наша слушательница писала, что говорит, моя маленькая дочурка трехлетняя уже привыкла, что по утрам у нас там по страницам Библии и так далее. То есть, да, действительно, это помогает. Это ежедневный формат помогал, но, ну, слушайте, ну, все должно меняться. И это то, о чем я неоднократно уже говорил, но еще раз повторю. Наша программа может быть, может не быть. Вот скорее она не будет, чем будет. Ну, так вот, в мировом-то масштабе, да? А вот Священное Писание не быть не может. Это оно просто есть. И независимо от того, выходим мы в эфир или нет, читаем мы Библию вместе с вами или нет, обсуждаем мы или нет, вы же можете взять Слово Божие, брать каждый день. Я думаю, вы это и делаете. А если вам в 11 утра неудобно, а многим неудобно в 11 утра, это прям вот рабочее время, ну тогда пораньше утром или попозже вечером берите Священное Писание, читайте, молитесь. Начинайте с молитвы, конечно, потому что иначе смысла-то нет никакого. Вот, просто человеческими силами это осваивать. И читайте, познавайте Господа через Его Слово. Вот, и как раз вот этот разговор о сути Священного Писания переводит нас, переносит нас прямо к некоторым моментам Евангелия от Луки, с которыми мы с вами должны сегодня проговорить, потому что об этом важно понимать, это важно знать. Есть такой жанр «Вопросы для библейских викторин». Но это что-то такое, что мы спрашиваем, да, вот ну, в церквях проводятся, не знаю, в малых группах, на выездах и так далее, библейские викторины. И вот два вопроса, которые вроде бы очень похожи друг на друга, а ответы на эти вопросы разные. Значит, первый вопрос звучит так. Кто написал больше всего книг в Новом Завете? Второй вопрос звучит так. Кто написал больше всего слов и букв в Новом Завете? И парадоксально, что ответы получаются разные. Потому что в первом случае, да, первый вопрос. Больше всего книг в Новом Завете написал, конечно, апостол Павел. Вот. Ну, потому что вот просто по количеству его посланий. Со вторым вопросом есть некоторые сложности. Больше всего букв и слов в Новом Завете написал, скорее всего, евангелист Лука. Он написал всего две книги. По большому счету, это два тома или две части одной книги. Как это сейчас называется? Сиквел, да? То есть, когда вот есть продолжение. Раньше говорили продолжение, а сейчас есть сиквел, да, или, может быть, приквел. Так вот, сиквел к Евангелию от Луки – это «Деяния апостолов», это второй том. И он прямо вот говорит об этом. Лука, сейчас мы к этому подойдем с вами. Значит, больше всего книг, больше всего слов написал, скорее всего, он. Хотя, перепроверяя вот это, ну, все же надо проверять, да, когда ты готовишься к эфиру, перепроверяя вот это утверждение, я увидел такую интересную вещь, что еще это зависит от того, как мы относимся к посланию, к авторству послания к евреям. Вот если Павел написал послание к евреям, ну, тогда тут не очевиден ответ. Но если, как многие считают, авторство послания к евреям не установлено, тогда Лука написал больше всего слов в Новом Завете. Две большие книги. Ну и даже, кстати говоря, если учитывать послание к евреям, там, по-моему, какой-то небольшой разрыв получается. Вот. Значит, евангелист Лука. Теперь. Пишет он на греческом языке. У него греческое имя. При этом он, конечно, хорошо знает еврейскую культуру, он хорошо знает все изнутри. Мы тоже сейчас об этом с вами будем говорить. Но я начну именно с его греческого языка. Греческий язык у него идеален. Ну, то есть, вот по языку греческому вот, Луки можно изучать новозаветный греческий язык. Более того, греческий язык его очень сложен. Хотите, ну, часто говорят о том, что вот новозаветные тексты, они простые. Хотите зубодробильный новозаветный текст, возьмите конец 27-й, начало 28-й главы Деяний апостолов. Это путешествие апостола Павла, когда вот его перевозят в Рим, и особенно вот корабельная часть его путешествия. Значит, вот ты учила и хорошо знаешь немецкий язык, я учила, хорошо знаю английский язык, но если нас поместить в какую-то специализированную сферу, вот я за тебя-то сказать не могу, а за себя я скажу, я не знаю, как там всякие снасти, оснастка корабля за ним называется правильно по-английски. Как вот эти вот веревки-веревочки, доски, дощечки и прочее, вот эти вот все паруса, как все это по-английски называется. А мне на это знание английского языка не хватает. Ну, как бы взять словарь, разобраться я могу и так далее. Так вот, Лука все это знает по-гречески. Причем знает правильно. Там совершенно роскошный, хороший язык. Вот. А дальше в связи с этим он не только пишет по-гречески, он во многом думает по-гречески. Потому что в Древней Греции и изначально стала развиваться литература, ну, начиная от Гомера, да, конечно же, там Гомер, дальше Гесиод, можем вспомнить стихи, можем вспомнить трагедию, комедию греческую. Вот. И историография. Это уже позже. Первый, второй, третий век до Рождества Христова. Историография, описание истории. К тому времени, когда писал Лука, греческая историография, греческая литература была уже на высочайшем уровне. Более того, когда писали римляне, по большому счету римляне сначала пытались соответствовать греческим стандартам. Ну, то есть они учились у греков писать. Вот Лука все это впитал в себя, евангелиста Луку, то, как он пишет, то, как он формулирует предложение. Можно поставить рядом с античным романом, с современниками. То есть в смысле литературного произведения это действительно очень круто. Мы с вами не осознаем, насколько это круто. Более того, это невероятно честно. Лука не был свидетелем событий, описанных в Евангелии. Да, он был свидетелем служения апостолов. Он сопровождает апостола Павла во втором путешествии, причем присоединяется не сразу. И как историк, который стремится к точности, он четко в своем тексте показывает даже тот момент, когда он присоединился к Павлу и в этом миссионерском путешествии. 16 глава Деяний апостолов, 8 стих. Обратите, пожалуйста, внимание на местоимение. Миновав же миссию, или мессию, сошли они в Троаду. Обратите, пожалуйста, внимание, местоимение «они». Это Павел и его спутники. То есть Лука пишет от лица, от третьего лица, да, «они». И было ночью видение Павлу, опять от третьего лица, ему предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». И дальше 10 стих. После всего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас, он повторяет это, Господь благовествовать там. Вот Лука присоединяется именно в этот момент. И это переход в греческий мир, по сути. Это переход в Европу. И понятно, почему служение Луки, блестящее, знавшего этот мир, понимавшего этот мир, почему служение Луки здесь настолько важно. Одним словом, он говорит, вот до 9 стиха меня там не было, а начиная с 9 стиха, после вот этого видения мужа македонина, я присоединился. Я был с апостолом Павлом. Также и здесь, в Евангелии от Луки, 1 глава. Он начинает с пролога, а пролог, объясняющий смысл писания того, что будет написано дальше, это такая частая составляющая или частый составляющий элемент греческой литературы. Но он четко описывает свою роль и свою задачу. Как или поскольку уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то есть повествования были, повествований было много, И иногда мы очень пугаемся, когда нам говорят о том, что вот у Евангелия было множество источников. Есть вот этот источник Q или Q или Квеле, как хотите, да, с которого евангелисты писали и так далее. И мы начинаем иногда так это самое размахивать руками и говорить, не правы эти немецкие ученые 19 века, все они там придумали, начало 20 века, все они там придумали. Ну, в чем-то правы, в чем-то неправы. Но про источники нам сказали не ученые 19-20 века, про источники же нам сказал евангелист Лука. Более того, эти источники были уже написаны. Он имел доступ к этому. Это не просто ему кто-то пересказал в русском переводе. Составлять повествование. То есть составлять, то есть складывать. Да, мы не можем из этого заключить, что эти источники были письменные, потому что можно было составить устное повествование. Но у Луки был доступ к этим источникам. Но при этом события были между нами, как он пишет, известны. То есть он был в кругу тех людей, которые знали эти события. Но он не был свидетелем, потому что прошло уже определенное время. А дальше Лука как бы понимает, что сейчас вопрос в авторитетности. Вот чего, почему мы должны тебя, Лука, слушать? Тут ведь писали Матфей, тут писали Марк. Я думаю, что Матфей и Марк уже были написаны. Евангелие от Матфея, от Марка. С Марком все понятно, он у Петра учился. Возможно, было написано и Евангелие от Иоанна также, хотя тут есть определенные споры. Мы дойдем до Евангелия от Иоанна, поговорим. Но с Матфеем и Марком все более-менее понятно. Почему их слушать? Понятно. Теперь вопрос к Луке. Почему же тебя слушать? С чего бы? На каком основании мы должны тебе доверять? А дальше, во втором стихе, он именно на этот вопрос отвечает. Он блестяще формулирует. Вот я по своему основному образованию филолог. Не лингвист, а именно филолог. И когда я читаю Евангелие от Луки, причем читаю по-гречески, а филолог во мне радуется, потому что это чрезвычайно насыщенный текст. Мой любимый преподаватель, один из моих любимых преподавателей из Далласской семинарии, посвятил 5 лет своей жизни написанию комментария на Евангелие от Луки. И вот у него получился комментарий в 2 томах. Каждый том что-то страниц по 800. Да, вот, 5 лет он его писал. И говорит, потом я понял, что еще надо писать. Потому что там еще много интересного. Вот, он, правда, его жена шутила. Говорит, ну, хорошую книжку написал. Толстая, дверь удобно подпирать. Ну, что ж, нормально. Вот, так вот, с чего слушать, да, почему слушать? Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. То есть, вот, мы пишем из уст свидетелей, мы получили информацию из первых уст. Мы это узнали. То есть, первый ответ Луки на вопрос, а с чего меня слушать, вам меня слушать? А вот я общался со свидетелями. Напрямую. И поскольку не было не то, что телефонов с функцией записи, не то, что диктофонов, не то, что магнитофонов, а вообще ничего такого не было. Там, простите, граммофона, патефона не было. Голос был не записать. А по этой причине у людей была очень хорошо развита память. Вот если ты не запомнишь, тогда оно уйдет. Но Лука отвечает еще на один вопрос. А вдруг, уважаемый господин Лука, вдруг ты работал с испорченным источником? Вдруг кто-то тебе сказал что-то не так? Современные журналисты, по крайней мере, хорошие журналисты, знают, что любую новость надо перепроверять, по крайней мере, по 2 источникам. Да, вот лучше больше. А знает ли это евангелист Лука, который историк, который еще и врач? Знает, блестяще знает. Смотрите, он ведь отвечает и на это возражение. «То рассудилось и мне», теперь хорошее слово, «по тщательном исследовании всего сначала». Поняли, да? Он тщательно исследует всего сначала. Он работает с источниками. Он сопоставляет данные. Он сравнивает. Ни один из оставшихся трех евангелистов ничего подобного о своей работе не пишет. Вот, ну и зачем? Да, Матфей рядом с Иисусом был. Марк услышал от Петра напрямую. А Лука понимает, что его работа опосредована. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас, когда мы проповедуем, проповедовал по тщательному изучению всего сначала. То, чтобы он сопоставил, чтобы, допустим, вот есть несколько фрагментов Священного Писания, есть несколько мест Священного Писания. Ну так ты возьми, разберись, как эти места соответствуют друг другу, как они дают тебе полную картинку. Вот. А не просто, ой, мне сегодня, я ехал сегодня в автобусе, мне пришел в голову такой-то стих, давайте я по нему скажу. Вот Лука исследователь. Теперь дальше еще одна интересная особенность у Евангелия. По порядку. Об этом, кстати, спорят. Что значит по порядку? Какой порядок? Классический ответ на этот вопрос, что порядок хронологический, что Лука ближе всего к хронологии. Мы в наших предзаписанных программах, которые готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги, сказали о том, что не обязательно. По порядку, порядок не только может быть хронологический, он может быть и тематический. Вот. Он может быть и просто свидетельством такой организации, это организованное изложение. И мы, кстати, увидим некоторые из этих моментов во второй главе, когда будем говорить о Рождестве Иисуса Христа. Вот. То есть Лука не претендует на то, что он будет все описывать хронологически. Совершенно не обязательно оно так было в древней литературе. Это для нас сегодня важно. Да? Скажи сначала, потом и так далее. Вот. Здесь такого могло не быть. Но по порядку. Некий упорядоченный рассказ. Описать тебе, достопочтенный Феофил, Феофил, любящий Бога, имя совершенно греческое. Вот счастливый человек, да? Потому что, ну, например, Ефесянам, Колоссянам, там, римлянам им послания писали, но их было много. А вот это вот есть один человек обращенный или новообращенный, как мы это увидим, из греков, ради которого евангелист Лука взял, провел всю эту работу и написал аж две книги. Это очень круто. А зачем он это пишет Феофилу? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. А вот это то, что по-английски часто называют follow-up, работа с новообращенными. Следующий шаг. Вот, дорогие мои друзья, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, у нас очень много есть людей, которые... Есть много феофилов, для которых не нашелся их Лука. Ну, в каком плане? Этот человек покаялся, он уверовал. Но твердого основания у него так и нет. И можно сказать, ну как? Ну, это же у человека Библия есть. Да, но должен же быть еще и кто-то, кто объяснит, кто ответит на вопросы, кто научит, кто направит, кто поможет это самое твердое основание заложить. Библия это есть, но простите за грубость. Далеко не все сегодня умеют читать. Я открываю книгу и вижу плод фигового дерева. Вот, да, и вот просто молитва, я думаю, для каждого из нас, и действие для каждого из нас должно быть в том, чтобы у каждого современного Феофила был такой Лука. И нам ради этого не нужно будет две книги писать, уже написано все. Но ты объясни этому человеку. Дай ему четкое основание того, во что он уверовал. Причем, опять-таки, Евангелие от Луки, вот судя по началу, по этой преамбуле, это не книга для тех, кто пока еще не уверовал. Это книга для уверовавших. Потому что он уже научен, он уже наставлен, этот Феофил. Но нужно укорениться. Вот, собственно, этим и занимается Лука, излагая все события, начиная даже не от Рождества Иисуса Христа, начиная от рождения Иоанна Крестителя и событий, которые этому предшествовали. Удивительный дядька этот Лука. И тоже иногда на всяких тусовках задают вопрос. Если бы ты смог встретиться с любым героем, вообще любым человеком, который когда-либо жил, с кем бы ты захотел встретиться? Ну, что только не отвечают. Я зачастую говорю как раз так, что, ну, как бывают ситуации, когда я вообще ничего не хочу на это отвечать, я говорю, не знаю. Потому что я вижу, что вопрос задается просто, чтобы задать вопрос. А если я вижу, что реально обсуждение, дискуссии и так далее, я говорю, я хочу посмотреть и встретиться с Лукой, поговорить с ним. Я понимаю, что там, конечно, очередь будет в вечности к нему, да, но ну, вечность же, нормально, все, успеем. Вот. Спросить, как это он исследовал, как вообще это все было, просто вот с ним пообщаться. Ну, я понимаю, что опять-таки тут тоже богословский вопрос. Мы с вами помним, что все Писание богодухновенно. То есть буквально выдохнуто Богом. И это что значит? Это значит, сидит автор Писания, и вот что? Вот Бог ему так вот просто нашептывает, что ли? Так, бери, что там было, перо, давай пиши, значит, я тебе буду диктовать. Такая теория тоже есть, теория диктовки. Но если Бог взял все и надиктовал, так зачем же Лука-то исследовал? Понимаете, да? Вот в Луке действует Святой Дух. А почему это важно? И почему это, на самом деле, очень колючая история? Тут вот из четырех этих первых стихов целый цикл проповеди может быть и целый цикл размышлений. Колючая история – это вот почему. Мы говорим, ну, Господь мне все откроет. Да, и Иисус обещает апостолам, что когда их приведут перед властителями, перед судами, не заботьтесь о том, что вам говорить, потому что вам дано будет свыше. И некоторые из этого делают вывод, что исследовать теперь не надо. Ну что, я это попрошу у Бога, и он мне покажет. Теперь мы берем в руки Библию, берем в руки книгу, которая, вот Евангелие от Луки, часть Библии, и Деяния апостолов, кстати, то же самое, он тоже открывается там как исследователь. Но и очевидец тоже уже. Вот. И выясняется, что да, с одной стороны, Писание богодухновенно, все Писание богодухновенно, Бог сам его дал, Бог сам его открыл. Но с другой стороны, вот при этом евангелисту Луке нужно было проводить тщательное исследование. Это его работа. И то, и другое. Понимаете, если бы было просто человеческое исследование, без действия Духа Святого, могла бы получиться хорошая научная книжка. Но она была бы чисто человеческая. Если бы было только действие Духа Святого, то тогда отрицалась бы человеческая природа. Ну, взял Дух Святой какого-нибудь неуча и все ему надиктовал. А здесь и то, и другое. И Божья природа, и человеческая природа. И вот, начиная говорить об Иисусе Христе, у которого есть полная божественность, его полная Божья природа, потому что он полностью Бог, и у которого есть полная человеческая природа. Лука пишет о нем, собирается написать о нем в книге, у которой точно так же есть и Божья природа, и природа человеческая. То есть он получил Духа Святого для того, чтобы это записать, но при этом он работает, он исследует, он формулирует. Дух Святой, действуя через евангелиста Луку, не отрицает, но полностью использует его личность, работает через его личность, он работает через такого исследователя. Если мы, допустим, сравним греческий язык Луки и, например, греческий язык во втором послании Петра, я конкретно скажу во втором послании Петра, потому что в первом ему помогали писать. Не верите, посмотрите текст, вы увидите это в конце. А во втором он писал сам, скорее всего. То это очень разный язык. Да, Лука блестяще пишет. Петр пишет так, как если бы сейчас, например, написал по-немецки. Нет, наверное, все-таки получше. Я так еще по-немецки не напишу. Но с греческим у него проблемы. И то, и другое богодухновенное писание. Почему это важно? Потому что Бог хочет достучаться до всех людей. До образованных, до необразованных. До просвещенных, до непросвещенных. И просветить их не через знания, а через силу Духа Святого, через весть об Иисусе Христе. Вот такой интересный врач и историк Лука.
Слушай, перебью тебя немножко, спрошу тебя. Смотри, ведь фраза, что все Писание богодухновенно, ты же сказал апостол Павел, да?
Да.
Да, и, наверное, когда он говорил эту фразу, она вообще относилась даже не по большей части, а просто она относилась к Ветхому Завету.
Прямо то есть, в контексте,
если он,
да.
Да, то есть это к Ветхому Завету. Это, опять же, к вопросу о том, нужно ли нам изучать Ветхий Завет, да, или не нужно. Потому что если сам апостол Павел говорит о том, что все Писание богодухновенно, то значит и Ветхий Завет для нас также важен.
Абсолютно, поэтому мы
его
изучаем.
Еще я заметила, в Евангелии от Луки, вот здесь в первых стихах, которые ты читал, очень много говорится о начале, в начале, да? Угу. И интересно, я не знаю, это традиция, которая повелась из книги в книгу, начинать так в книге, но и Бытие начинается сначала, и Евангелие от Марка начинается в начале, и Евангелие от Иоанна начинается тоже в начале, но каждый из этих авторов понимает под этим началом что-то свое, да?
Алена, дай лапу. Просто да. Правильно. Совершенно лапа. Совершенно четко. Потому что, да, начала-то разные бывают. Для евангелиста Луки это начало, даже, кстати говоря, не служение Иисуса Христа. Если ты сравнишь начало у Марка и начало у Луки, это разные начала. У Марка это начало служения Иисуса Христа.
Служение, да.
Да, у Луки это начало... провозглашение, даже немножко раньше, чем провозглашение о рождении Иоанна Крестителя, у Иоанна это начало мироздания. Вначале было слово, то есть до того, как все это было создано. В книге «Бытие» это начало творения. Да, одно и то же слово «начало», а значения разные. И вот это, кстати, нас иногда и ловит. Сейчас давай сразу тогда вторую. Вот просто ты очень хорошо об этом сказала и вовремя об этом сказала. Вторая глава, первый стих Евангелия от Луки. Тут слово, вокруг которого дебаты идут, как раз из-за того, о чем ты говоришь. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Ключевое слово. А что значит «по всей земле»?
И по территории Римской империи, наверное, да?
Вот один из вариантов. Но тогда возникает вопрос, а что это за перепись? Потому что получается хронологическое несовпадение. То есть, как бы, хочется найти эту перепись, а нет такого свидетельства, что в какой-то момент вокруг рождения, исторического вокруг рождения Иисуса Христа, весь Рим устремился на перепись. Но то, что нет других исторических свидетельств, не значит, что событий не было. Просто вопрос возникает. Смотри, по всей земле есть вариант читать это, как по всей Римской империи. Есть вариант читать это, как по провинциям, которые были у Рима в Азии. И есть вариант прочитать это, как по конкретным провинциям. То есть даже не по всей... Тут вопрос, насколько широка эта земля. Пошли опять все записываться, каждый в свой город. Да, вот почему все? Что это за все? Это весь Рим начал двигаться, такое движение? Или это конкретная локальная перепись? Опять, первое, что приходит в голову, совершенно не обязательно правильное. Наверное, мы сегодня об этом уже поговорить подробно не успеем. Вот. Но да, очень часто нужно задаваться вопросом, а что означает это слово? И когда мы исследуем, когда мы изучаем Библию, есть такая... Хотя нет, сейчас не знаю. Лет 20 назад еще была такая мода, такая привычка. Были даже книги, не знаю, видел это такое или нет. Здоровенная такая книжка, которую называли у нас почему-то «Симфония». «Симфония» — это такая книжка, которую ты берешь, и там выписаны все библейские слова. Ну, до компьютеров так делали.
И ты находишь слово. Я знаком только с компьютерной версией, но вещь очень хорошая, очень полезная.
Вещь очень хорошая. Значит, будьте, пожалуйста, осторожны вот с чем. Если это просто симфония, будьте, пожалуйста, осторожны с тем, как раз о чем сейчас сказала Алена. Она очень правильно сказала. А правда ли, что вот у этого автора это слово имеет такое же значение, как у другого? А может ли у одного и того же слова быть несколько значений? А может ли это значение изменяться от контекста? Пользуйтесь симфонией, конечно, но еще есть и словари, еще есть и другие источники, потому что да, иначе можно сказать, так, в начале, значит, от начала. От какого начала? Это что, от начала мироздания, что ли, как у Иоанна? Не, или как в книге «Бытие»? Нет, для каждого свое начало. Здесь просто реально важно быть очень осторожным человеком. Вот, мы с вами говорили в прошлый раз про священство. Мы говорили, кстати, обратили вы внимание на имена. И, кстати, по-моему, у нас об этом говорилось. Да,
то, да, доктор Маги обратил на это внимание.
Захария и Елизавета.
Елизавета.
У израильтян было ощущение, что Бог о них забыл. То есть вот просто все. Значит, Бог от них отвернулся. А выясняется, что Бог помнит. Он помнит свою клятву. Он помнит свое обещание. Он помнит, что он не оставит Божий народ. И после 400 лет... А завоевания это были. А страшные завоевания были. И войны были серьезные. Но Бог помнит свой народ. И открывается он через... Прежде всего, начинает свое откровение через людей, которые несут служение. Да, вот Захарии нужно войти и совершать жертву. И как раз во время жертвы является ангел. Вот 11 стих. Стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария один. Да, уж, я не знаю, не представляю его ощущения. Смутился. Все-таки там в оригинале слово посильнее. Изумился. Страх напал на него. Кстати говоря, ангелы, являясь людям, ну, сравните просто, возьмите Евангелие. Ангелы, являясь людям, чаще всего говорят одну фразу первую. Это фраза «не бойся». Вот ангела можно испугаться. Это не сахарный ангелочек, коих сегодня много. Рассказывают такой анекдотик, шутку такую, что парень девушке говорит, а девушка решила, там девушка просто решила его подколоть. Он говорит ей: «Ангел ты мой». Она такая: «Что, тебе и правда так страшно?» Он: «Почему?»
Потому «Не что бойся».
Он, да, «Не бойся, не бойся». Вот. А он имел в виду совершенно другое. Вот это вот такое представление о сладких сахарных ангелочках, это, скорее всего, уже даже не средневековая история. Это уже история от времен Возрождения. Вот, собственно, так как изображали. И дальше уже после эпохи Возрождения постепенно этот образ снижается. А пока не бойся. А услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына. А, по-моему, было у Магии по этому поводу. Эта фраза «услышана молитва твоя». О чем молился Захария? Первый ответ, конечно, о ребенке. Да, они были бездетны. Жена твоя Елизавета родит тебе сына. Но каждый из нас знает, что, если вы молитесь, вы знаете, что молитва зачастую имеет несколько планов сразу. Молитва Захарии о ребенке. «Вспомни обо мне». Но при этом молитва Захарии также, скорее всего, и о народе. Потому что, то есть вспомни о нас, вспомни о народе. «Родит сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье». И теперь смотри, «и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Вот когда мы отвечаем на вопрос, когда мы задумываемся о том, какая молитва услышана, сначала вроде понятно, услышана молитва о ребенке. Но если брать контекст целиком, то это еще молитва «вспомни, Господи, вспомни». И прям прямая такая отсылка к последней главе книги пророка Малахии, последней главы Ветхого Завета. А это осмысление, в самом буквальном смысле, осмысление со стороны Захарии, своей судьбы в контексте судьбы народа. «Вспомни обо мне, вспомни о народе». И более того, дети – награда от Господа, благословение от Господа. давая этого сына Захарии, который будет будет идти перед Мессией. Бог говорит: я вспомнил, я ответил на молитву. Удивительная совершенно история. А почему я узнаю это? Ибо я стар. Нормальный такой, нормальная реакция. Я не склонен осуждать. Но одну глупость Захария сказал. Реальную глупость. И иногда говорят: что ж так сурово-то, то, что было дальше? Смотрите. Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Скажу вам вещь, которая кого-то из вас удивит. Кстати, как раз Дэрил Бок, преподаватель, мой любимый, один из любимых преподавателей в семинаре, на это обращал внимание. Значит, это не наказание. Да я понимаю, что написано «за то, что». Ну, вы же читали Левит. А Захария стоит перед жертвенником. К нему обращается ангел Божий. Он не верит. Вы помните наказание сынов Аароновых? Вы помните, что там было? Вот наказанием, по большому счету, в этом случае должна быть смерть Захарии. Но тогда обещание не исполнится. То, что происходит здесь, это последствия. Вот за то, что ты не поверил, чтобы ты больше глупостей не говорил, пока ты не скажешь то, что нужно сказать. Пока ты не скажешь слова, пока ты не напишешь имя его, не напишешь, простите, да? Пока ты не напишешь имя ему Иоанн. Ну что, в родстве роду у нас таких не было. А неважно, кто у нас был в роду, так Бог сказал. Вот пока ты этого не сделаешь, пока ты не доверишься Богу целиком, ты будешь молчать. Потому что пока эта перемена в твоей жизни не произойдет, ничего толкового ты уже не скажешь. Это совершенно конкретное последствие. И вот, кстати, вот эту грань доктор Маги замечал также. Да, вот, ему нечего сказать. Соответственно, какое-то время он должен будет помолчать. Собственно, так и происходило. Народ, кстати говоря, понимает, что все серьезно. А между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Что случилось? Да, к ним веревочку привязывали, к ноге священника, чтобы, если долго не выходит, потянуть. Потому что они понимали, какое там наказание. И когда он выходит, я последний прочитаю, он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Они не приняли это как наказание, они приняли это как последствие. Что-то происходит. Иногда, когда Бог начинает отвечать на наши молитвы, первая часть этого ответа звучит как-то совсем неочевидно. Но тогда вопрос. А ты веришь? Ты доверяешь? Что-то мы сегодня сообщений не почитали. Их не было, или я настолько...
Да, увлекся? Только хотела сказать. К сожалению, не успели мы прочитать сообщения. Сообщения на самом деле были, но вот не было возможности прочитать.
Ой, меня не смогли.
Ну, возможно, какие-то комментарии мы прочитаем в следующий раз и вернемся к ним, потому что здесь были и вопросы в том числе. Вот.
Давай, знаешь, что сделаем? В следующий раз прямо начнем с вопроса. Ты отложи комментарии, вот сегодняшний отбери. И если я забуду к следующему разу, ты мне скажи: Олег, ты же обещал с вопроса начать.
Хорошо.
И начнем. А вот с Рождеством Иисуса Христа. Понятно, что это не 25 декабря, не 7 января. Дата не важна. Понятно, что это не первый год. Или, как мне один сказал, нулевой год. Не бывает нулевого года. А вот, Рождество Христово. А... Но он родился, он пришел в мир. Ну что, Ален, завершаем сегодняшний эфир?
Да.
Угу. Слава Господу,
дорогой Господь, спасибо тебе. Спасибо за возможность познавать Твое Слово. Спасибо, что Ты касаешься наших сердец, Господь, когда мы читаем Твое Слово. За то, что открываешь свои тайны и глубины. Господь, помоги нам верить в то, что мы читаем. Господи, помоги нам исполнять Твое Слово и находиться в Твоем присутствии ежедневно, Господь, познавая Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.